Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Кто у нас первый раз, добро пожаловать. В прошлый раз мы говорили о важности чтения Библии на примере царя, благочестивого царя Иосии. И сегодня тоже про него из Ветхого Завета. Мы вот Ветхий Завет по воскресеньям изучаем. 4 Царство, 23 глава сегодня. 23 глава. Как написано в книге Завета. С 1 по 2 стих. Сейчас я прочитаю вот этот первый отрывок. Вот про царя Иосию. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, все иудеи, все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденного в доме Господнем». Вот, значит, Иосия, он, в прошлый раз мы читали, он уже был благочестивый, доверяющий Богу, хотящий служить Богу, но вот он нашел, ну, Библия у него таким там запустение такое духовное было, проблемы были, Библии у него не было, и вот они нашли, когда ремонтировали храм, прочитали, и мы очень много делали большой акцент в прошлый раз, как важно читать Библию каждый день, потому что вот Иосия был хороший царь, но читав Библию, это еще больше его изменило, и Иерусалим, и народ изменил, да, и вот здесь продолжается вот эти глава 23, она продолжается, вот эти вот изменения в Иосии и в Иерусалиме, хорошие изменения, это, конечно, связано с тем, что они открыли Библию, ну, Ветхий Завет, закон Моисеев, и читали. Они читали там, ну вот, это для них, это, скорее всего, было вот это 5 книг Моисея, первые вот эти книги в Библию, вот они это читали, вот, собрались все, вот, как мы здесь собрались, и вслух читали они, вот мы здесь по порядку читаем главу за главой, стих за стихом. Это хорошо нам здесь собираться. 3 стих. «Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповедь Его, и откровение Его, и уста Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанного в книге этой, и весь народ вступил в завет». Вот радостно читать вот это, да, нам, потому что не всегда в царствах все так вот было, да. И вот смотрите, они читали там, они читали о сотворении, да, вот бытие они читали, да. Когда, я уже много раз читал эту историю, но когда я читаю, постоянно мне Бог напоминает, что Он является создателем этого мира. А раз Он создатель, то инструкцию, как жить в Его создании, важно читать, нужно читать, логично читать Его. Да? Если Бог не создатель, потому что есть разные теории, люди верят, что там или случайно все это произошло, или это всегда было, или вообще инопланетяне прилетели, насадили здесь жизнь там, и вот ищут связь с инопланетянами теперь как бы, вот, и у каждого своя истина, и отсюда куча всяких проблем, и как хорошо, начиная читать Библию, как они начинали там по порядку все читать, простое напоминание, вначале был Бог, и Он все сотворил, все, что сотворено, это им, без Него ничего не началось, что начало быть. Вот, и это просто такая основа всего. Вот почему Бога надо слушаться, почему надо Богу посвятить свою жизнь? Да потому что Он создатель. Если вы купили какой-то дорогой девайс, и если там что-то у вас не включилось, не настроилось, вы читаете инструкцию, да, вот. И Библия, вот эта вот инструкция для жизни, чтобы мы вот эту жизнь использовали так, как Бог ее прекрасно задумал. Они читали там о грехопадении, почему все стало плохо, потому что это вопрос, да. Но Библия, она, закон, ну, книги Моисеева, они отвечают это, да, что все, поначалу все было хорошо, это грех пришел, и из-за этого все стало плохо, смерть, страдания в поте лица, мы трудимся в стрессе и так далее, и так далее. Говорится о потопе, что Бог наказал вот тот в старину, тот народ, который пустился во всякое зло и разрушил ту цивилизацию потопом, то есть Бог, он терпит, но он вмешивается и наказывает грех в какое-то свое время, которое он сам избирает и знает совершенным, да. Там они читали про радугу, несмотря на то, что вот этот потоп и гнев Божий излился, Бог там им говорит, вот радугу увидеть, это моя милость, это то, что я, хотя человечество, ну, оно грешное, но я не буду наказывать землю потопом, такую надежду, как бы он дает, но это вдохновляло, да, вот, и там потом они читали, там говорилось, что слушайтесь меня, вы будете благословлены, и плодородие у вас будет, и болезни у вас не будет, и враги на вас не будут нападать, вы будете спокойно жить, каждый сидеть по своей смоковнице, как бы вот такая вот семейная идиллия у вас будет, как бы, ну, слушайтесь меня, было, да, вот, если вы будете слушаться, так все и будет, да, ну, а если не будете слушаться, вот все криво начнется, и проблемы и со здоровьем, и проблема с враги будут все нападать вокруг, и все, если вы оставите Бога, Бог оставит вас. И это такие простые вещи, но на израильтян они подействовали, вот, да, и они решили вступить в завет с Богом, или перепосвятить свою жизнь, или посвятить свою жизнь. До этого, до чтения Библии, у них не было такого. Ну, конечно, они знали о Боге, какое-то у них было поклонение, но когда они прочитали Библию, да, это появилось желание вступить в завет с Богом, посвятить себя Богу. Когда мы читаем Слово Божие, это помогает нам посвятить себя Богу, и иметь этот мир, и иметь вот эту силу Божью и замысел Божий в нашей жизни. Поэтому вот опять такая простая мысль, боремся ли мы со страхом, с каким-то обстоятельством, с каким-то переживанием, читайте Библию. Читайте Библию каждый день. И это поможет духовно. Вот они вступили в завет. Это так на них хорошо сказалось. Вдохновение появилось у них. Практический совет. Вот, да, у нас есть советчики, есть одаренные проповедники, друзья, все хорошо, но очень важно вот читать Библию. Причем они это не было просто проповедь какая-то вот, на какую-то тему, понимаете, они читали очень много и по порядку, да, потому что все это было полезно. С 4 по 6 стих. «И повелел царь Хилкии пресвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господнего все вещи, сделанные для Ваала, для Астарты, для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которые поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высоту в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, которые кадили Ваалу, Солнцу и Луне, созвездиям и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господнего за Иерусалим. Представляете? К потоку Кедрона. И сжег его поток Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное. Вот здесь остановимся. Вот это слово побуждает веру. Слово всегда, оно от слышания, то есть вера от слышания Слова Божьего. Вот у них это вера, и истинная вера, она побуждает всегда к делам. И вот они делают вот эти вот, вместе с Иосией и с этими пересвященниками, вот это вот очищение. Они выбрасывают вот это вот идолопоклонство из храма, из Иерусалима. Они от этого всего избавляются. Слово Божье дало им вот это посвящение. Слово Божье побуждает веру, а истинная вера всегда побуждает действия. Это были серьезные изменения, понимаете, для их жизни, кардинальные. Ну, смотрите, до чего дошло. Астарту в доме Господнем, в храме, во дворе храма поставили. Ну, представляете, мне показалось, я вот как бы думал, вот как только кто-то это сделал, какой-то там царь до Иосии, нечестивый царь это сделал, Бог бы, наверное, сразу там раз огонь, как и на Содоме и Гоморре бы послал и всех бы там спалил. Но Бог долго терпел. Да? Но это не значит, то, что Бог долготерпел, это правильно. И вот слава Богу, что Иосия и это поколение, они избавляются от этого позорного. идолопоклонство, которое ведет человека к слабости, к смерти, к безумию, к разрушению. Слава Богу, что они это делают. Но вот какие, с какими проблемами они столкнулись, какое было духовное уныние, и как Слово Божие преобразило их, очищение от идолов. Да? Что раньше было ценно для них, что эти ставилось, поклонялось этому, да? Теперь это потеряло смысл, и это без жалости разрушается и стирается. Все вот Слово Божие, когда вот мы не в Слове Божьем, мы мирские вещи начинаем ценить, дорожить, как бы, да. Мы вроде бы и Богу поклоняемся, но и вот тут у нас такие идолы, мы их как бы оставляем. И когда Слово Божие обильно в нас вселяется, мы понимаем, да это вообще, это ужасно, это надо, не сожалея, выкинуть из своей жизни. И вот, слава Богу, такой хороший пример для нас. Им стало даже мерзко вот эти вот, то, что раньше это было и ценилось. Но Слово Божие, оно открывает нам глаза на какие-то вещи. Ты так живешь, ну все живут, да, но Слово Божие почитал, и ты, у тебя отношение, точка зрения Бога на эти вещи. А так у тебя, без Слова Божия, человеческая точка зрения. А человеческая точка зрения, что вот храм Бога, что вот там Астарту мы поставили, что мы всему воинству, и что мы вот все, как окружающие народы, ну все нормально, ну все вокруг нас так живут, ну вроде все нормально. Но Слово Божие, да нет, это ужасно, да нет. Нет, это надо избавиться от этого. Видите, как, опять же, я говорю, как Слово Божие, чтение Библии очищает духовно и помогает. С 7 по 10 стих. «И разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины тхали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоту пред воротами, ту, которого входа в ворота Иисуса градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенник Господень в Иерусалиме, опресники же ели вместе с братьями своими». Ну, то есть это священники, они были идолопоклонниками, но они как-то ограничили свое идолопоклонство, ну и как бы мы не совсем плохие, поэтому дайте нам вот тоже вот эти истинную вот эту трапезу, опресники, празднование, ну такой вот компромисс как бы. «И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочерей своей, дочери своей через огонь Молоху». Тоже идол такой, Молох. Смотрите, здесь какие неприятные вещи даже читать про это. Блудилищные дома. Это такая храмовая проституция, что такое? Проституция, простите, была в древнем мире распространена. Вот. И такое с народом Божьим произошло при храме. Вот эти вот были блудники, мужчины были, блудницы, женщины это были. Ну, это вообще, да? Ну, вот народ Божий вот до чего дошел, да? И они, вот этот Молох, они проводили через огонь, то есть они жертвовали своими детьми, чтобы получить благословение этого Молоха, который бы дал бы им там или хороший урожай там, или какой-то успех. Они жертвовали своими детьми. Ну, вот такой языческий культ вошел в народ Божий. Ну, ужасно, да? Но слава Богу, сейчас все это очищается благодаря Слову Божьему. С 11 по 12 стих. «И отменил коней, которых ставили цари иудейские, солнцу пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан, Мелеха, Евнуха, что фару Риме, колесницы же солнце сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазы, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манасия на обоих дворах дома Господнего, разрушил царь и низверг оттуда и бросил прах их в поток Кедрон». Манасия был дедушкой Иосии, вот, и... Но мы здесь видим, что Иосиф возлюбил Бога больше, чем вот своих родственников. Вы знаете, отцовские какие-то, ну, традиции такие национальные, отцовские, они, конечно, сильнее, от них трудно избавляться. Но Иисус научит, что надо возлюбить Бога прежде всего, чем родители. Да? И вот этот хороший пример Иосиф, он борется с этим, хотя его отец, вот, то есть праотец, ну, дед, он вот такой вот был. Ну, слава Богу, что он за Богом следует прежде всего. Это просто правильно, имея уважение к родителям, любовь к родителям, все-таки любить Бога больше всего. Аминь? Есть в этом смысл? Потому что Бог, Отец Небесный, в конце концов, Его надо слушаться. Хотя наследство, обстановка у него была трудная, Иосиф, но Слово Божие его вдохновило, и он очищает все это ужасное идолопоклонство и прекращает эти проституции при храме, прекращает вот это человеческое жертвоприношение, он прекращает. Слава Богу, приятно читать про такого царя. Пусть это будет пример для нас, вот в наших обстоятельствах, где мы живем, где вот люди делают разные вещи, плохие, не очень плохие, сильно плохие. Пусть мы держимся Слова Божьего и берем пример с Иосия, а не с Манасии, который вот начал делать все, как окружающие люди вокруг него. С 13 по 16 стих. «И высоты, которые пред Иерусалимом направо от Масленичной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамусу, мерзости Моавицкой, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. И также и жертвенник, который в Вифиле, высоту устроенный Иеровоамом, сыном Навата, который вел Израиля в грех». Также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах, сжег дубраву. 16 стих. «И взглянул Иосиф и увидел могилы, которые были там, на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господнему, который провозгласил человек Божий, предрекший события эти». Здесь остановимся. Соломон, великий царь Израиля, да, вот видите, какие вот здесь вещи вскрываются про Соломона, как вот он хорошо начал, но вот плохо он закончил. Он был великий царь, любимый Богом, мудрость у него была, богатство, Бог его благословил. Вот. Но Иосиф это не остановил, он все уничтожил все это. 14 стихи 16, здесь такое, может быть, немножко непонятно нам, наполнил костями человеческими вот эти вот языческие места, он их наполнил костями человеческими. Дело в том, что вот эти вот языческие священные места, люди в прошлом поклонялись этим идолам, и они так ценили этих идолов, любили этих идолов, что они хотели, чтобы их захоронили возле этих идолов. То есть они это были идолопоклонники, да, и вот они умерли, но вот Иосия, а еще в древнем мире было такое понимание, что, ну, если человек умер, мертвый или его кости, то священное место, вот это идольское, оно уже не может быть священным. Ну, вообще любое место, это уже становится оно нечистым. И чтобы покончить с идолопоклонством, вот так вот радикально Иосиф сделал, чтобы потом больше уже никто не поклонялся, и на века забыли вот про это ужасное идолопоклонство. И это были кости идолопоклонников, и эти все вот эти вот истуканы, все эти идольские кладбища нужно было уничтожить, но, в принципе, и правильно, чтобы... То есть, понимаете, это настолько было идолопоклонство, и вот эти идолопоклонники, настолько было ужасно, что нужно было вообще убрать даже уже эти захоронения, понимаете? Мне немножко кажется странно, кости там что-то разбросал, сжег, как бы, ну... Но на самом деле это не очень сложно понять, потому что мы знаем, что прах некоторых нацистов, да, их не хоронили, их тоже там куда-то в какие-то леса и куда-то подальше от всех и там где-то развеивали, понимаете, то есть, ну, потому что это, настолько это было отвратительно, ужасно, чтобы не хотелось, чтобы никакой памяти там, я не знаю, кого, Гиммлера или Бормана, вот так вот останки с ними так, не только советская армия, но и союзники тоже, то есть это было настолько, понимаете, вот, и вот это идолопоклонство, оно настолько ужасно, что даже не хочется оставлять этих захоронений, чтобы никаких вообще напоминаний не было, это такое показание, насколько ужасен грех идолопоклонство и как важно посвятить себя Богу и отвернуться от зла. И здесь такая интересная вещь сказана еще в 15 стихе. Все это было сделано по слову, которое провозгласил человек Божий, да, в 16-м. Он предрек вот эти вот события. Ну, давайте прочитаем эти события. Это третья книга Царств, 13 глава, с 1 по 6 стих. Эти события происходили за 300 лет до вот события, которые мы читаем про Иосию. 300 лет. То есть, представляете, за 300 лет было предсказано, и все вот это сбывается. Это очень интересно. Удивительно, с 1 по 6. «И вот человек Божий пришел из Иудеи, по слову Господню», вот этот человек Божий, «по слову Господню, Вифиль, в то время как Иероваам», вот этот вот нечестивый первый израильский царь, да, «стоял у жертвенника, чтобы совершить курение», ну, поклониться идолу, «и произнес к жертвеннику слово Господне, сказал», вот человек Божий сказал, «жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение и человеческие кости, сожжет на тебе, и дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который в нем, рассыплется. Когда царь, вот этот нечестивый царь Иероваам, услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику Вифиле, то простер Иероваам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его, и одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог поворотить ее к себе. И жертвенник рассыпался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь Иероваам человеку Божию, умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стал как прежде. Ну, Бог здесь помиловал Иероваама, вот. Но это не значит, что Иероваам потом изменился. Он, по сути дела, он таким же идолопоклонником остался. Просто здесь он немножко, конечно, у него проблемы с рукой, он испугался. Ой, прости, прости, Господь, да. Ну, на самом деле, это не было... От всего сердца у него, в конце концов, ну, так бывает иногда, человек, когда что-то у него случится, все, Господь, прости, посвящай свою жизнь, все забери, благослови, только твоя воля, да, но потом и опять все застарело. Вот так вот с Иероваамом это произошло, и здесь у нас, это было вот это предсказание, 13 главе, это 300 лет прошло, и вот у нас теперь в Иосе мы возвращаемся, и это очень... Интересно, что здесь пророчество на две части. Первая часть – жертвенник, которым Иероваам поклонялся, он сразу там распался, да? Сразу. А то, что потом родится вот этот благочестивый царь, которого назовут Иосия из рода Давидова, и полностью искоренит вот это вот идолопоклонство, которое Иероваам учредил, как бы, да? Оно сбылось потом, оно не сбылось в жизни Иероваама, и еще 300 лет поколений, 300 лет, представляете, да, 300 лет, что, вот сейчас возьмите, это вот Петр I время, да, Екатерина, да, вот это, Екатерина I, да, ну, и вот 300 лет Бог долготерпел народ Божий, да, но пророчество было высказано. Оно было высказано, и вот оно, в конце концов, оно сбывается. Все, Иосиф уничтожает это идолопоклонство, уничтожает эти кости и все. И имя даже было предсказано. И вот в этом плане Библия, она очень удивительна по отношению с другими религиозными книгами, потому что в Библии есть пророчества, которые исполнились. Вот почему я Библии должен доверять, читать ее, да? Потому что она саму себя, Библия, доказывает. Невозможно предсказать что-то, чтобы сбылось. Можно учить, конечно, говорить, но Библия, она кроме всего, она предсказывает, и это сбывается. И таких много пророчеств, которые уже сбылись. Но, конечно, есть пророчества, которые еще в будущем. И их тоже, их важно нам знать сейчас. Доверяя Библии, то, что в прошлом сбылось, значит, в будущем тоже сбудется. И надо быть к этому готовым. Но слово Господне рано или поздно сбывается. Вот там вот жертвенник рассыпался, да, есть вещи, которые вот в наших жизнях Бог что-то скажет, и они произойдут. Есть вещи, которые произойдут не сразу, но они все равно обязательно произойдут, потому что Слово Божие, оно рано или поздно сбывается. Вот мы иногда думаем, если Слово Божие быстро не сбылось, ну, наверное, это оно и не имеет веса. Нет, оно имеет вес. Просто Бог по милости долготерпит, но оно, Слово Божие, оно всегда сбывается. Вот как в Библии все написано, или благословение, или проклятие. Вот все оно так оно и будет. И, конечно, Бог хочет, чтобы мы в благословении оказались, а не в проклятии, но она предупреждает. Бог по своей милости предупреждает, что будет, если мы выберем этот путь, и что будет, если мы выберем этот путь, что мы выберем посвящение Богу, и что мы видим, если посвящение этому миру, что, к чему это нас приведет. Бог, ну, много об этих вещах и в Ветхом, и в Новом Завете говорится, поэтому надо читать Библию, знать. В Библии, в книге Откровения есть предсказания, чтобы мы были готовы встретить будущее. Вы знаете, я вот тут недавно читал книгу «Откровения», и я вспомнил, вот как я уверовал в 93-м году, но читать «Откровения», наверное, начал в 91-м, 92-м, и я читал книгу «Откровения», потому что я там фильм какой-то посмотрел, там что-то «Три шестерки», мне интересно было. И я читал книгу «Откровения», всю ее прочитал, и я много чего не понял. Там была какая-то невеста зовет, Агнец какой-то там был, я не знал. Книга жизни там была какая-то, я не знал, что за книга жизни. Ну, вот. Но там было такое, всякий услышавший, да скажет, приди. И я прямо вот, не понимая многих вещей, отложив потом эту Библию на целый год, да, но я помню, что я слышал вот этот тихий, но сильный голос, ко мне обращенный, приди. Приди, встань на сторону Христа, да, уверуй в Господа, посвяти. И вот там вот все описывается, благословение, приди. И я отложил там, и все, стал жить старой жизнью, но я слышал этот голос. И понимаете, в Библии, может быть, даже сегодня, вы не все можете понимать в Библии, но голос этот, посвяти, услышь, доверяй, вы слышите. Он, понимаете, это голос не какой-то громкий, это не какой-то сверхъестественный голос, но он четкий. И мы имеем ответственность и выбор услышать и последовать этому голосу, потому что это голос от Духа Святого. Да? Или, вот как я там еще целый год что-то там думал. Но слава Богу, что Бог нам говорит. Прислушивайтесь, братья и сестры, к этому голосу. Он говорит каждому. Он говорит. Просто у нас есть тенденция, некоторые надолго мы умеем отгораживаться от этого слова, но Бог говорит, и вот тут разные у нас есть пророчества, и все, будем их изучать и доверять. 17 по 18 стих. «И сказал Иосия, что это за памятник, который я вижу? И сказали ему жители города, это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и прогласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским. И сказал он, оставьте его в покое, никто не трогает костей его, и сохранили кость его, и кости пророка, который приходил из Самарии». Там вот этот пророк, который мы читали за 300 лет до этого, там еще был такой пророк, немножко такой компромиссный, но он тоже был пророк Божий, там я не буду вдаваться в подробности, он попросил, там этот первый пророк, он... умер, который вот издал это пророчество, и тот пророк говорит, тоже меня с ним похороните, завещает. И вот их похоронили рядом, ну, они как бы, они верующие были, истинно верующие, и как-то их могила, она особенно отличалась, захоронение от других. И Иосиф говорит, это кто? Ему говорят, это вот человек Божий, который предсказал все, что ты делаешь. Он говорит, ну, ни в коем случае не трогайте, оставьте его в покое, оставьте его в покое. Как бы пусть они покоятся до воскресения. Вот Откровение 14:13 я сейчас прочитаю по поводу покоя. Для иудеев в той культуре покой, он много значил. Это был как бы, если твои кости, ну, если тебя захоронили как бы вот в покое, там, да, они где-то там на поле тебя выбросили или как-то, для них это было как, это как Бог тебя принял, и ты как бы с миром отошел в мир иной, как бы, вот. А если вот так вот разбросали, сожгли твои кости, ну, это значит, Бог к тебе не благоволит, и судьба твоя в вечности, она... ужасно, ты не под благословением, под проклятием. Такое было немножко отношение к покою, к захоронениям. Вот. И иудеи, естественно, они не сжигали, они не кремировали, это было для них неправильно. Они хоронили, потому что они верили, что будет воскресение. Вот. И такое отношение было, 14:13 откровение, да. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, говорит Дух, они успокоятся трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Вот эти два пророка, особенно первый, они успокоились, они служили, они там жаждали, там, им было тяжело, люди их не слушали, угрожали их убить, да, но они выполнили свою миссию, да, пусть не совершенно, но они выполнили, их захоронили, и они как бы в Господе умерли, и они успокоились, и их дела, они не пропали, вслед идут за ними Они будут воскрешены Богом в последний день, в книге Откровения здесь говорится, и они получат награду. Они успокоились, они успокоились. Сейчас время бодрствовать, сейчас время трудиться, сейчас время следовать за Господом, сейчас сделать правильные, может быть, непопулярные, но правильные выборы в посвящении, в Слове Божьем, читать Библию каждый день. Есть определенные как бы, усилия мы должны делать, усилия веры мы должны делать, мир труден вокруг нас, враждебен, внутри нас вот эта старая греховная плоть, с которой надо бодрствовать и бороться, есть борьба. Мы все преодолеваем силой возлюбившего нас, да, у нас есть помощь Бога, помощь Духа Святого, и все получится. Но это не значит, что нам нужно лениться, нам нужно дорожить, когда мы дорожим, мы прилагаем все усилия, не только к физической жизни, но к душевной нашей жизни, да. Главное, чтобы душу мы спасли, и не только спасли, а полную награду получили. Умрем ли мы в Господе или нет? Если мы умираем в Господе, хорошо завершив свой забег духовный, да, то мы будем покоиться, и в конце концов будет наша награда. Бог добрые дела, они не сразу вознаграждаются, как и злые дела тоже не сразу наказываются, но Бог не забудет наших добрых дел. Сейчас, может, наши добрые дела не замечают, не ценят. Но самое главное, что Бог это ценит, и пусть не сразу, но Он ничего не забывает. Эти дела, наши дела, они следуют за нами. Грешник думает, я буду жить, как хочу, и умру, и все, как бы. Он ошибается. Слово Божье ему говорит, это дело, этот грех, он последует за ним, и ему придется дать, в конце концов, ответ. Бог не есть Бог мертвых, у него все живы, да. И в то же время праведник, он будет вознагражден. Братья и сестры, мы живем под определенным давлением, и очень легко опустить руки и сказать, да какая разница, праведный, нечестивый, да какая разница. Вот такое есть определенное давление, есть разница. Поэтому не будем оставлять нашего упования, которому предстоит великая награда. Аминь. Скоро, еще чуть-чуть, и Христос придет. И тогда все станет уже видно и очевидно. Да? Но сейчас вот набраться надо веры. И Христос придет. Это одно из основных пророчеств, которое сбудется. Пусть 1000 лет, пусть 2000 лет прошло, но это обязательно сбудется. И дела праведников, они последуют. Исаия 57 глава еще хочу прочитать. Да, Исаия 57 глава, с 1 по 2 стих. Праведник умирает, и никто не принимает это к сердцу. И мужи благочестивые забираются с земли, и никто не помыслит, что праведник забирается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Вот здесь обратите внимание, праведник умирает, и это трудно понять, почему праведник иногда в молодом возрасте столько много делающего хорошего для людей, полезного, люди нуждаются в нем, и Бог иногда рано забирает такого человека праведного, нужного, от которого, как бы, если бы таких людей было побольше, и жизнь, кажется, была бы получше немножко здесь на земле. Но это трудная вещь, почему праведник иногда, да? Мы чуть позже об этом поговорим, но здесь вот он отходит к миру, с ним все в порядке. Он отходит к миру, он будет покоиться и в конце концов восстанет для награды. Мы знаем притчу про богача, вот он вообще не покоился, правильно? Хотя при жизни он как бы супер, жизнь у него была, там все, и одежда, и еда, и все как бы, да, а Лазарь бедный, который там и больной, и одинокий был, и не хватало ему, и все как бы, а Лазарь покоится, вот, да, Лазарь доверял Богу, а богатый, получается, ну, просто доверял этому миру и этим, то, что мир этот предлагал. С 19 по 25 стих. Также и все капища, высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосиф и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха одней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских, и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосифа была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской, в Иерусалим, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия, священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими. Где-то вы слышали мы это раньше? Всем сердцем, всеми силами, всей душой, да? Вот откуда это, да? По всему закону Моисею, и после него не восстал подобный ему. Интересно очень получается, да? Не была совершена такая Пасха одни судьи. Даже во времена великого Давида такого не было, понимаете? Такого не было. Такой ревности, такой организации, такой точности исполнения того, что написано. Даже во времена Давида такого не было. Но Иосия это сделал от всего сердца, от всей души, всеми силами он посвятил себя Господу. Хотя Давид там, и, может быть, Соломон, они как-то более великие цари, да. Но Иосия, видите, его дело, оно не забыто, оно отмечено. И знаете, вот такая здесь вещь, есть вещи, которые люди не соблюдают в Библии. Причем массово и долго есть люди такие. Причем есть люди, уважаемые нами. Эти люди, они, ну, как бы, они верующие. Они в каких-то качествах духовных превосходят нас. Мы их уважаем, их ценим, мы их слушаем, мы учимся от этих людей. Они уважаемы, они много сделали для Бога, больше, чем мы. Да? Но у них могут быть вещи, как вот были у Давида, да, или у других хороших царей, которые они не смогли с этим разобраться. И встает выбор, ну как так, Давид, да? Ну, наверное, если Давид, то ну, ничего страшного, то, что мы вот так вот Пасху не празднуем. Но сам Давид-то особенно-то не праздновал, да? Понимаете, какое давление на вещи создается? Ну, сам Давид, он особенно-то не праздновал Пасху, да? Ну, что мы будем праздновать особенно Пасху, да? И когда такое происходит, когда такие люди уважаемые, они пропускают что-то в Слове Божьем, тот, кто читает Слово, у него создается давление, ну, может быть, наверное, это не так важно, Бог уже ничего не сказал там, нигде Давиду, неужели Бог Давиду бы не сказал про такой важный праздник Пасхи? И у нас создается давление, и мы начинаем следовать не за Словом Божьим, а за людьми, пусть даже хорошими людьми, понимаете? Но что нужно сделать? Выбрать уважаемого человека или все-таки что Слово Божье говорит? Но вы понимаете, какое есть давление? У меня есть люди, которых я уважаю, да? И у меня тоже сомнения, ну, допустим, по поводу развода, да, вот я просто недавно опять схлестнулся, людей, которых я люблю, уважаю, которые лучше меня, да, и у меня сомнения происходят, ну, может, я что-то не так Библию понимаю, да, эти же люди, почему же они это не видят, то, что я вижу, да, ну, я разбираюсь, конечно, и мне приходится делать трудное решение выбрать Слово Божие. Иосе было трудно выбрать Слово Божие, но он выбрал Слово Божие, и Бог четко показывает, это было правильно, это было правильно. Понимаете? Слово Божие нас будет судить. На Слове Божьем мы должны основываться, а не то, вот как современная церковь или какие-то люди вокруг нас живут. Что Слово говорит? Живем ли мы по Слову? Всеми силами, всеми. Понимаете? Ты не сможешь сказать, ну вот у нас там в церкви там о разводе так учили, или у нас вот там в церкви там причастие не принимали, или у нас в церкви там особенно там Пасху не праздновали, или еще что-то такое. Ну я не знаю, да их много очень вещей там, да. Ты не можешь сказать, потому что ты ответственен как христианин, как священник, да, в Новом Завете, да, ты ответственен, и Слово Божье, поэтому очень важно строить свою жизнь на Слове. Это не значит, что не нужно уважать и как-то там очернять других людей. Нет, ну, Давида нужно было уважать и почитать, но Слово Божие должно быть выше, понимаете? И зачастую мы, как люди, вот мы выросли в церкви, нам, хорошая церковь, нам нравится церковь, в церкви так учат, но надо проверять, соответствует это Библии или нет, понимаете? Быть вот как эти верийцы. Они кого слушали? Павла, да? Но потом проверяли. Ну, чего вы проверяете? Это же апостол Павел, да вы что? Ну, как бы, да? Ну, ты чего? Но это хвалится их за это, да? И здесь Иосиф хвалится за то, что... Это знаете сколько? Это 800 лет они примерно Пасху толком не праздновали. Представляете? 800 лет! Это тысячелетие. И человек, Иосиф, читая Библию, мог бы сказать... Ну, что-то непонятно. 800. Мы вообще никогда по такую Пасху не праздновали. Но он прочитал Слово Божие. И он поверил этому Слову Божию. И оказывается, что Богу было это важно. Всегда Богу это было важно. Следуем мы Его Слову или нет. Поэтому нужно смотреть на Слово Божие. Вы слушайте меня, но и тоже проверяйте то, что Библия говорит. Понимаете? Есть такая тенденция выбрать церковь, выбрать какого-то уважаемого служителя и его во всем слушать. Но это хороший порыв, и это нужно так делать, и находить таких. Но все-таки нужно самому питаться от Слова Божьего, понимаете? Иосия, он не смотрел на Манасию, он даже не смотрел на Давида. Он посмотрел на Слово Божье. Представляете, как ему трудно было, но какая ему хвала. Это пример для нас. Проверять все по Слову Божьему. Самому знать Слово Божье. Самому знать Слово Божие, и будет похвала. Не было такого царя. Время было очень трудно. И долбоклонство было такое вообще. Да как можно быть какую-то... Как вот во времена Давида там легко было. Вот во времена Давида вот это да. А сейчас такое, да тут... Но Иосия стал в каком-то смысле великим царем. Такого до него не было. И после его не восстал. Некоторые христиане даже не смогут сказать, кто такой Иосия. Неважно, что люди про него думают. Бог его возвысил. Он возвышен в глазах Божьих. Почему? Потому что он читал Библию. В какой-то момент он начал читать Библию каждый день и доверять Слову Божию. И вот ему похвала. Делайте выводы. С 26 по 27. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду, за все оскорбления, какими прогневал его Манасия, и сказал Господь: Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там. Вот этот трудный текст в контексте вот этих позитивных вещей, которые Иосия сделал для народа Божьего, пробуждение в Иерусалиме произошло, но говорится, однако же Бог свой гнев не отменил, он отвергнет Иерусалим. Гнев не будет отложен. Да, Иосия себя спас, свое поколение спас, Бог не излил гнев на Иосию из-за Манасии, нет, очевидно, Бог хранит праведников, есть награда праведнику, но в целом ситуация была такова, что над Иерусалимом, над Иудом гнев навис, и он не отменится. Израиль уже все был истреблен, 12 колен, они уже все, да? Им такие же предупреждения было, а?
10.
Да, 10, да, я говорился. 10, да. А два колена, Иуда, Вениамин, оставались, левиты там еще были. Ладно, вот, гнев навис, понимаете? Кстати, вот это понимание этого гнева и побудило Иосию и народ покаяться вот в своем поколении. Но они понимали, гнев висит, его не отменить уже. Это необычная вещь, потому что мы привыкли думать, что Бог обязан всех миловать. Но мы об этом много говорим, о милости, и об этом нужно будет говорить. И нужно давать человеку надежду, что всякий грешник может покаяться, получить прощение. Но говоря про это, надо не забыть сказать, что Бог не обязан, Он не должен миловать. И если Он милует, это надо ценить, но Он не должен. То, что должен Бог, это дать справедливость нам. Вот справедливость Бог должен дать, потому что это в его характере. А милость, она, откуда это я такую мысль говорю? Потому что Павел говорит, милость не зависит от подвязающего, но от Бога милующего, понимаете? Вот надо, когда мы много слышим про милости, мы начинаем думать, это вы знаете, когда вы, такую ошибку иногда происходит, когда есть добрый человек, такой милостивый, снисходительный, да, другой человек, который пользуется его снисходительным, что может произойти? Вот, вот на шее именно, да, такое происходит. И это уже неправильно, это уже надо будет корректировать, да. И образно говоря, проще говоря, когда Бог видит, что его милость пренебрегается, не ценится, человек думает, да, все покрыто, буду жить, как вон там 800 лет мы живем, и ничего не будет, да. Вот это опасно уже становится. А реальность то, что мы все до сих пор сейчас живем по милости Божьей. А над нами, над землей, планета Земля, навис гнев Божий. Возможно, он отложится, если мы будем молиться Бога о милости, да? Но он исполнится, от этого никуда не деться. Откуда такая мысль? Это мысль из Римлянам 1 глава. Павел, ну, Павел это... А много об этом он говорит, прежде чем начать говорить о благодати. 1 глава. Сейчас я открою. Прежде чем вот говорить о благодати, он говорит о гневе Божьем, это важно. Зачем человеку спасение, если он не понимает, в чем проблема-то? Это какой? 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду людей, подавляющих истину неправду». Он начинает с гнева. Он говорит римлянам и всем говорит, гнев над вами всеми навис. Хотите спасения? Если не хотите, вы в беде. Вот это надо знать истину. Потому что когда мы живем в этом мире, кажется, да все, ну, все происходит, как происходит. Как бы там люди рождаются, умирают, там войны, болезни, эпидемии, землетрясения. Да все, как и было, так и было от начала сотворения. Ну что, как бы, да? Ну, про потоп, конечно, забывают, про Содом, конечно, забывают, да. Но гнев Божий, он навис над Москвой. Над всей землей он навис, понимаете? И если мы верим в это, то это побудит нас спросить, а можно как-то избежать этого гнева или нет? Ну, как бы... Мы посмотрим на людей, ну много же все-таки хороших людей, милых пожилых людей, дети. Ну вот там написано, человек хороший сделал, вот тут вот волонтеры помогают, вот тут на Донбассе помогают, вот тут медицина там старается, там льготы дают, чтобы бесплатную операцию. Много хорошего всего. У Иосии было гораздо больше хорошего. Но гнев Божий это не отменило. Понимаете? Добрые дела, они должны, это здорово, да. Они не безразличны Богу, но гнев Божий навис над землей, и рано или поздно он изольется. Очень важно, понимая гнев Божий, ценить благодать. Если я не понимаю гнев Божий, тогда я буду обижаться на Бога, понимаете? Я буду думать, Бог, ты мне этого не дал, ты мне того не дал. А когда я пойму, да кто я такой? Я чадо гнева, Новый Завет учит. Тогда я буду благодарить, Бог, спасибо, что ты простил все мои грехи. И даже если я умру как Лазарь, вот, в болезни, в одиночестве, все нормально. Слава Богу, что ты избавил меня от грядущего вечного гнева. У меня будет благодарность. Я буду соединен с реальностью, я буду реальные вещи смотреть, и у меня будет благодарность, и мне легче будет верить и проходить трудности, понимаете? Но если я забуду про гнев Божий, я буду думать, что Бог мне должен в этой жизни, понимаете? И у меня будет ропот, мне будет трудно доверять, и я буду, ой, ну почему так сложно, ой, почему начальник у меня такой, ой, почему там война, когда она закончится, и то все, ну где же этот добрый Бог, ну Бог, ты же такой добрый, там проповедуется, а где я не вижу свою доброту, твою доброту. Иисус на кресте, вот эта доброта, вот Иисус взял гнев на себя, и мы, если даже ничего вообще мы не получим, ни одной отвеченной молитвы в этой жизни мы не получим, мы все равно должны быть благодарны, аминь. Потому что Иисус, Бог доказал свою любовь на кресте к нам. Он избавил нас от самого главного. Он дарует нам жизнь, избавляет нас от справедливого гнева. И это Он не должен был это делать. Вообще не должен был делать, да? Но Он это сделал. Нельзя это требовать от Бога, но за это можно благодарить и ценить. Вот эти вот наши проблемы человечества мы забываем про гнев Бога. Мы думаем, что мы в центре всего, а Бог нам слуга, Он должен нам служить. Мы это забываем. Мы думаем, что вот Бог должен доказать свою там доброту, силу нам. Нет, это мы свою должны представить праведностью перед Богом. А праведности у нас на самом деле никакой нету, и ничего мы Богу не можем представить. Мы должны умолять Бога о милости. Или благодарить Бога за благодать, понимаете? Гнев Божий навис. У нас серьезные проблемы. Вот если Христа убрать из нашей жизни, мы вообще, мы чадо гнева. Все, вот здесь вот четко видно. Несмотря на то, что Иосиф был хороший, этот гнев не отменится. Но вот такую еще вещь я хочу сказать. Мы говорим о чтении Библии, но они там читали... Ветхий Завет. Вот. Мы читаем теперь не только Ветхий Завет, но мы читаем Новый Завет. Мы живем не по закону, а по благодати. Аминь. В Новом Завете, да? И есть большая разница, да? Теперь у нас по благодати, да? По закону, вот то, что гнев навис, и то, что Иосиф сделал много хорошего, а гнев все равно остался, это говорит о том, что по закону ты не оправдаешься перед Богом. Ну, себя он как бы спас, но его сыновей и все уже это... Ну, все, конец Иерусалима пришел. Здесь четко говорится, все. По закону ты не спасешь себя. Закон хорош, но ты не спасешься. И весь Израиль, вся история Израиля, Павел об этом четко говорит, они... оказались отверженными от Бога, потому что они усилились, хотели свою праведность поставить, и в результате они только с гневом Божьим остались, потому что человеческая праведность, но она никак не соответствует Божьей требованию праведности. Но, несмотря на то, что есть вот этот гнев Божий здесь, да, есть радостная весть, конечно, вот в Новом Завете мы это читаем, да, что еще есть время покаяться. Еще есть время покаяться. Вот это вот радостная весть. Если мы поняли про гнев Божий, эта весть действительно будет для нас радостная. Если мы думаем, ну какой гнев, я не такой уж плохой человек. Вот тот, вот им гнев надо высказать, понимаете. Вот там, вот, хорошо, что я не вот как этот ужасный мытарь там. Да, 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 но я-то, я и то даю, и читаю, и все, и все. Да, вот им Бог гнев, там, да, вот и вот даже молимся мы там. Мы забываем, что мы сами вообще должны бить себя в грудь и говорить, Господи, прости меня грешника, да, тот фарисей, он должен был так делать, да. Проблема фарисеев, понимаете, это наша проблема, мы видим ошибки других, но свои ошибки мы не замечаем, вот это наша проблема. Гнев над нами, не просто над тем или над тем, да, над нами, над каждым гнев Божий, но радостная весть. И она действительно становится радостной, что Христос взял гнев Божий на кресте, на себя, и теперь я могу получить верную милость во Христе, уверовав в Его жертву, приняв с благодарностью то, что Иисус умер за мой грех, весь мой грех, принял справедливый гнев Божий на себя, и теперь мне просто даруется по простой вере в жертву Иисуса, мне даруется прощение, милость, вечная жизнь, и гнев на меня не распространяется. Я на суд не прихожу. Вот тут у меня 2 Коринфянам 6:2, я прочитаю. Какая-то там хорошая мысль была сейчас. 2 Коринфянам 6:2. Смотрите. Ну, даже с 1 и 2 стих. Мы же, как соработники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нечетно была принята вами, оказывается, видите, такое может быть. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Он не всегда будет днем спасения. Но сейчас, в контексте вот этого гнева Божьего, да, сейчас еще есть день спасения. Сейчас еще день спасения. Сейчас можно спастись. Это не бесконечно будет. Но сейчас можно этим воспользоваться. Это называется благая весть. Это называется хорошая весть. Спастись от справедливого гнева Божьего через веру в Иисуса Христа. Нужно ценить вот эту благодать, которая есть. Она не всегда будет, но сейчас она еще есть. С 22 по 30 стих, мы возвращаемся. Прочь об Иосе, обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат, и вышел царь Иосиф навстречу ему, и тот умертвил его в Мегидоне, когда увидел его, и рабы его повезли его мертвого из Мегидона, привезли его в Иерусалим, похоронили его в гробнице его, и взял народ земли Яхаза, сына Иоси, помазал его и воцарил его вместо отца его. Это трагично, конечно, с таким царем вот это вот так вот рано произошло. Я голову ломаю, читая исторические справки, что подвигло этого самого Иосифа. Дело в том, что фараон сказал: слушай, мы просто пройдем мимо, у нас там дела с ассирийским царем, мы просто пройдем. Это Божья воля, он так сказал. Вот. Но Иосиф не послушался, вступил в сражение, был ранен и погиб. И очевидно, читая Библию, это из Паралипоменона, мы видим, что вот в данном моменте Иосиф пропустил Божью волю, и вот так вот трагично для него закончилось. И я не знаю, почему же вот этот благочестивый царь упустил вот этот момент. Хотя я понимаю, от фараона, вот ассирийский царь тоже говорил как бы: я по воле Божьей, да, и как бы трудно верить языческому царю, что он по воле Божьей идет, но он, по сути дела, вторгся в землю иудеев, и Иосия, он как бы, как царь, он должен был защищать свою землю, в принципе, по-мирски-то он вроде бы правильно сделал, но почему Бог его не подстраховал, я вот это вот не понимаю. Благочестивый, вот это мне трудно, честно говоря, я это не понимаю. Если какие-то есть мысли, там, можем поговорить. Вот, но, что я хочу сказать. Да, Бог не подстраховал его, скажем так, но это наказание не для хорошего Иоси, это наказание для плохого Израиля, для плохого Иерусалима. То, что Бог убрал так рано вот этого благочестивого царя, это наказание для народа Божьего. Это вот последствия вот этого гнева, который не отменится. И я, не все я понимаю в этой истории, но кое-что я определенно могу сказать. Вот то, что мы из Исаии читали, что праведник умирает, никто не понимает, да? Праведник забирается от зла. От зла, там помните, было написано, 57 глава. Это действительно трудная вещь. И Бог не хотел, чтобы Иосиф видел вот это вот разрушение, как египтяне придут, наложат 100 талантов золота, там то все, как там Вавилон потом придет. Иосиф, я хочу, чтобы ты... Да, ты тут немножко не то сделал, но все нормально. Иди, отдыхай с миром. Я буду судить этот народ. Я не хочу, чтобы ты от этого сидел. Я хочу, чтобы вот ты умер в мире. И его оплакал, Еремия его оплакал, его похоронили с почестями, со всеми. Да, мы можем сделать какую-то ошибку какую-то в жизни, которая и Бог по каким-то причинам не подстрахует. И как бы можно переживать из-за этого. Это трудно, когда молодые, или зрелые верующие неожиданно уходят из жизни. Они нужны и в церквях, и в этом мире. Это трудно понять действительно, да. Но, возможно, Бог забирает их, чтобы не видеть вот эти вот войны, эти пандемии, эти законы, как называется-то? Да. Это все видеть, все это ужасно, когда в один момент вот так все по глупости, все это меняется, это неприятно все это видеть, и если тебе забрали до этого всего, то может быть и здорово, это благословение, да, и вот иногда, мы не всегда все понимаем, но иногда Бог забирает праведник, чтобы не видеть все это зло, все это шиворот на выворот, все как это происходит, и как верующие в церквях начинают чудить и падать, и все, и... Так что с Иосифом все в порядке. Да, непонятно некоторые вещи, но с Иосифом все в порядке. Да. Он отошел к миру, он был забран от этого зла, которое шло Богом на эту землю. Никто не понимает, никто не принимает это к сердцу. Вот, ну, вот такая, вот такое есть объяснение. Да. Вот Леша у нас, ну, в принципе, тоже молодой, сколько ему было, 56 или 57, да, ушел. Хороший очень брат. Ну, прямо он, мне казалось, что вот он хорошую такую вещь в церкви нам, ну, как бы помогает. Ну, часть такая благословенная, и Бог его забрал там, да. Ну да, там можно сказать, надо было ему там что-то там за здоровьем своим следить. Ну можно, да, но вот как бы, ну Бог же мог подстраховать, да, как бы. Вот, ну может быть Бог его забрал, все, как бы, и это не наказание для него. А вот нам тут надо еще бороться, понимаете? Вот нам еще тут надо бороться. Еще неизвестно, чего нам предстоит, какие искушения. Искушения, они иногда очень медленно, тихонечко, спокойно влазят, но делают такие в нашей душе, в наших семьях, такие вещи злые. Вот, так что, ну вот так вот, вот есть такое объяснение, почему молодые, хорошие, праведные люди уходят из нашей жизни слишком рано, не доживают как бы даже там до 70 годов. Вот. Ну, это, скорее всего, исключение, но одно из таких объяснений. Так что у Бога все, вот, как бы, все в порядке. Просто надо продолжать доверять Богу. Самое главное, это не то, что он прожил короткую жизнь. Главное, как он ее прожил. Согласны? Вот неважно, какую жизнь длинную мы проживем или нет, как мы ее прожили. Вот это самое важное, согласитесь. С 31 по... То есть, с какого? Да, с 31 по 34, 23 лет был Иоахаз, вот его сын, когда воцарился, 3 месяца царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Еремии, другого Еремии из Ливны, и делал неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехау в Ривле, в земле Емавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, наложил на пени на землю 100 талантов серебра, 100 талантов золота, и воцарил фараон Нехау Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоаким. Иоахаз же взял и отвел в Египет, где он и умер. Иоахаз, вот это самое важное, что про него Бог говорит, делал неугодное в очах Господа. Вот. И тут все, уже закат Иерусалима, он начинается, все, необратимый процесс уже пошел. Израиль теряет свою независимость, этого смещают, Нехау ставят более, как ему кажется, лояльного ну, брата Иоахаза, меняет его имя, то есть, простите, Иоаким на Елиаким на Иоаким меняется, да, вот, ну, и, то есть, это типа все, фараон здесь заправляет всем, и Израиль потерял свою независимость, ну, почти, вот еще пару царей у них осталось, и все, и Израиль, он попал под власть язычников, и до сих пор, вот пока второе пришествие не придет, у Израиля престол Давидов, он пустой, все, это закончилось вот там, вот, вот тут вот все это сейчас заканчивается, почему? Потому что они согрешили, отвергли Слово Божие. С 35 по 37 последний отрывок, я уже заканчиваю. Серебро и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона от каждого из народа земли. По оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы давать фараону Нехау. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царства в Иерусалиме, имя матери его Зебуда, дочь Фидаи из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. Мне интересно, если бы вот они делали угодное для Господа, да, как бы Бог поступил? Очень большой шанс, чтобы, ну, как бы отложил бы гнев. Да? Но тут все сошлось. И гнев Божий, и плюс они еще неугодное делают пред Господом. Ну и, конечно, тут в то время Ассирия, Египет, Вавилон, вот они, вот эти силы там, это не Божья сила, они на Бога не уповают. Но вот они подпадают под эту языческую силу. Вот в данном моменте фараон, там Ассирийская империя поколебалась, она разваливается, и там от Вавилон и Египет начинают бороться, чтобы кусочки от развалившейся Ассирийской империи себе достались. Ну, в общем, такая политическая система, большие такие катаклизмы. Ассирийская империя, она долго была, теперь она разваливается, и тут вот эти войны, и Израиль посередине вот этих вот всех вещей, и не самое лучшее время, чтобы родиться в Иерусалиме, но все дело не в политической ситуации, все проблема, что они не слушали Господа. Вот в этом вся суть. И проблемы в нашей политической ситуации, в наших ситуациях, и это не самое страшное, самое главное, чтобы мы слушали Господа. Если мы, как церковь, как личность, слушаемся Господа, то, возможно, Бог сохранит нас от каких-то грядущих испытаний. Он даст нам милость. Но даже если нет, то мы будем покоиться в вечности. Вот это самое главное. Вот это самое главное, вот центральная вещь. Кто делал угодное Господу, того Бог благословил. Кто не делал угодное Господу, рано или поздно он получал вот это беды себе на голову. Печально, конечно, читать все, как заканчивается с Иерусалима, избранный город Иерусалим. Как печально все это заканчивается. Они освободились из Египта. Такая прекрасная история. Вот мы исход сейчас изучаем. Казни там, Пасха, младенцы, то есть первенцы там, расступившееся море, манна там, вода из камня. Такая славная история. О, как они вышли из Египта, какая слава Божья была, как здорово, свобода, земля обетованная, молоко и мед, как здорово. И как все заканчивается. Печально, конечно, читать. Почему? Потому что они, ну, не исполняли Слово Божие. Они не исполняли Слово Божие. И они вернулись опять под владычество Египта. Братья и сестры, и мы можем хорошо начать, и у нас будет хорошее свидетельство там в интернете, наше свидетельство запишут, как Бог славно спас нас, да. Такое может, мы можем хорошо начать, но очень важно хорошо закончить, чтобы старая жизнь опять не вернулась, как этот Египет. Нет никаких шансов, чтобы Египет там опять наложил на нас 100 талантов, образно говоря. Нет, нет. Если мы по глупости перестанем слушаться Господа, вся наша сила слушаться Слова Божьего и Господа, то, что в Библии написано. Мы делаем, братья и сестры, угодную в очах Господа, себя спрашивайте, делаю ли я угодную в очах Господа? Не сравнивая с другими, да, а вот то, как я понимаю Слово Божье. Читаю ли я Библию? Но как я могу твердо, убежденно или как-то разобраться в себе, делаю ли угодно Господа, если я не читаю Библию? Более-менее регулярно. Ну как? У меня будет вот поток информации, я говорил, огромный сейчас, понимаете? Читаете ли вы Библию регулярно? Вот мы проповедовали в прошлое воскресенье. Это вас впечатлило или как бы, а, ну да, хорошо, ну когда-нибудь, да, хорошая идея, я к этой вернусь, да? Понимаете? Ну, братья и сестры, а вдруг, если время коротко? Делаю ли я угодное в глазах Господа от всего сердца, всеми силами? Всей душою, всем сердцем, всей душой, всем сердцем. Или большая часть моего сердца вот прилепилась к чему-то, вот то, что вокруг нас. Дух Святой исследует наши сердца. В Новом Завете все написано, все Писание, оно полезно, и для всякого доброго дела мы будем готовы. Писание Библии, учение Библии, его достаточно для всего. Вот, и, ну, вот как мы здесь говорили, да, что основная тема, мне кажется, вот то, что произошло с израильтянами, они не слушали Слово Божие, но они слушали Слово Божие, как написано в книге Завета. Вот Слово Божие не обильно вселялось в них, и вот это происходило. Поэтому, братья и сестры, что написано в книге Завета, что написано в Новом Завете, во всей Библии? Будем читать и будем делать угодное в очах Господа. Аминь. Хорошо, мы начали, давайте хорошо закончим.